Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Первая неделя по Святой Пятидесятнице освящается Святой Церковью памяти всех святых Божьих угодников от века Богу угодивших, просиявших, как канонизированных Церковью, то есть известных нам, так и неизвестных. Все, кто у Бога святые, а не только нам известные, празднуются в этот день. И вот этот великий сон святых угодников Божиих для нас является своим присутствием, своим существованием, является укоризной и обличением. Почему святые отцы, святые угодники Божии, все святые всех типов святости являются для нас укоризной и обличением? Потому что они свидетельствуют, что можно выполнить заповеди Божии, что можно достичь святости, что можно победить грех, что можно победить сатану и бесов его, что можно выйти из ада еще в земной жизни, что можно примириться с Богом, что можно стяжать благодать Духа Святаго и еще в земной жизни покаянием вступить в Царство Небесное, в Царство Божие по состоянию своему. И это и является серьезным обличением нас, оправдывающих себя, ленивых, холодных, расслабленных, трудно подвигающих себя на творение добродетели, на творение воли Божией. И наличие святых как раз убирает всякую возможность оправдания. А нам так хочется оправдать себя. Ой, да это тяжело, да это невозможно заповеди Божьи творить. Да это вот, ну так трудно, так это, вот как-нибудь. И думаем, что такими самооправданиями мы оправдаемся. И что попадем в Царство Божие, или будем помилованы Богом. Это прелесть и заблуждение. Чтобы попасть в Царство Святых, надо самому стать святым. Надо хотя бы уподобиться святым в чем-то, чтобы там не быть чужим, чтобы там не иметь скверны, ибо ничто нечисто не войдет в Царство Божие. Поэтому вот эта греховная нечистота, она и является главным препятствием к нашему богообщению и входу в Царство Божие, здесь бывают все святые угодники Божии. Поэтому мы и призваны Богом очиститься от греховности, то есть излечиться, исцелиться, избавиться и измениться в нового человека, который годен для вечной жизни. И в чем же состоит как бы главное качество святых Божьих угодников? Все, любой святостью, живших в любые времена, в любых условиях, есть у всех у них нечто общее, важное, чему мы должны у них учиться и подражать. Вот это общее всем святым, то, что имел каждый из них, есть знание воли Божией, умение ее творить и сотворение воли Божией. О воле Божией мы научаемся вместе с Церковью умолять и просить в молитве, которая поется за всенощным богослужением, на утреннее, именуемое Великое Словословие. Там есть слова из Псалтыри Давидовой, написано по внушению Духа Святаго: «Научи мя творите волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Святой Давид так молился и так записал для всех последующих поколений, верующих в Бога истинного, что мы рождаемся неспособными творить волю Божию и даже не знаем, не умеем ее творить. Поэтому мы нуждаемся в научении. Научи мя творите волю Твою. Почему так важно этому научиться? Потому что творение воли Божией и есть для нас, людей, а также для ангелов, высшее блаженство и как бы смысл существования бытия. Мы – существа вторичные, созданные, мы – творение Божие, мы зависим от своего Творца. Но творение воли Божией не есть вот какое-то слепое подчинение, превозмогающее нас силе, что мы просто вынуждены подчиняться, вот он, Бог сильнее нас, могущественнее, он может нас там наказать, и поэтому мы вынуждены творить волю Божию. Кто так понимает, тот неправильно понимает. Творение воли Божией не есть простое желание Бога, чтобы мы вот выполняли Его прихоти. Бог не нуждается ни в нас, ни в наших делах, словах, мыслях, молитвах, ни в чем нашем вообще не нуждается. Он без нас был и может быть. Поэтому нелепо думать, что Богу нужно от нас творение Его воли. Даже творение Его воли, творение Его заповеди, Ему лично это не нужно. Это нужно нам. Просто творение воли Божией есть лучшее, что может быть для каждого сотворенного человека или ангела Божия. То есть для разумных вечных тварей. Ничего лучше быть не может. Любое уклонение от воли Божией есть ухудшение своего положения, состояния. Сильное уклонение ведет к повреждению и к смерти. То есть смерти в смысле отлучения от Бога, от Божественной благодати. И в самом крайнем проявлении это вечное мучение без Бога, которого, к сожалению, многие творения разумные отвергают, выбирая себе вечное мучение. Поэтому, как бы с точки зрения нашего блага, для нас самое полезное благо – это творить волю Божию. Это нам нужно, это нам полезно, это нам по нашему состоянию спасительно и блаженно. Поэтому Господь и помогает нам в творении Его воли, а не потому, что Ему это нужно. Тут нет никакого волюнтаризма сатаны Бога. Он не навязывает нам свою волю. Он хочет, чтобы мы добровольно избрали творение Его воли как высшее свое благо. Вот стоит выбор. Например, сотворить волю Божью или сотворить волю человека какого-то. Или волю демона. Всегда есть выбор. Никогда не бывает так, чтобы человек не творил чью-то волю. Запомните, это закон. Поэтому все зависит от нас, от нашего выбора. То есть мы можем либо творить волю Божью, либо творить противоположное. То есть не творя волю Божью, мы творим чью-то другую волю. Волю падшего своего естества, волю падшего другого человека или волю падшего духа, демона. Но за падшее нашим естеством и за падшим другим человеком всегда стоит демон. Поэтому в конечном счете мы творим волю падшего духа. И так все сводится, либо мы творим волю Бога, либо творим волю его врагов, противников, бесов, демонов. Как бы мы ни хотели, У нас нет другого выбора. Либо одно, либо другое. Поэтому, уклоняясь от воли Божией, мы тем самым угождаем бесам. Уклоняясь от угождения бесам, мы тем самым угождаем Богу. Никакого другого нету. Чья-то воля всегда будет в нас преобладать, и чью-то волю мы будем творить. Поэтому, не творя заповеди Божии, уклоняясь от истинной веры, не исполняя его повеления, не зарабатывая добродетели, этим самым мы и творим волю злых демонов, пытаясь укрепиться в несуществующем небытии, которое временно, просто попущено до окончательного суда и наказания. Поэтому так важно научиться творить волю Божию. Допустим, мы осознали важность этого и возжелали для своего блага творить волю Божию. Но, взирая на себя, на свое состояние, на результаты наших тщетных попыток, мы сразу при внимательной жизни находим, что, увы, воля Божия – это что-то одно, мы – это что-то другое. И ничего общего у нас сразу не получается. То есть мы при всем своем желании, при намерении, при усердии творить волю Божию, не творим ее. Это великая беда. Но это и болезнь нашего падшего состояния. И поэтому есть способ уврачевания этой болезни благодатью Божией, помощью Божией. Сами мы не можем. Поэтому правильная молитва, прошение к Богу от глубины осознания этой проблемы и выражена словами «Научи меня творить волю Твою». Если не брать церковную молитву, на которой мы присутствуем, но не сочувствуем словам церковных молитв, а тем более этим словам, просто механически их повторяем, пропеваем, но не износим это как свое животрепещущее требование, нужду свою, что мы в этом крайне нуждаемся. Если мы так не будем молиться дома и в церкви, но и дома, ежедневно, не будем умолять Бога научить нас творить Его волю, то мы не сдвинемся с места, мы не научимся. А если мы не научимся творить Его волю, то как мы будем ее творить? Любой человек знает, что чтобы что-то научиться делать, то есть, чтобы что-то делать, надо сначала научиться это делать. Поэтому учение, обучение – это процесс, который позволяет овладеть желаемым предметом. Для нас предмет вожделенный – творение воли Божией. И поэтому, поставив это главной задачей, главной целью, мы и будем и умолять, и следить, и понуждать себя выполнять волю Божию. И здесь, в познании воли Божией, потому что мало молить, научи меня творить и волю Твою, Господи, Боже мой, надо еще ее знать. Чтобы что-то творить, надо еще ее знать. Поэтому нужно добавить, Господи, открой мне волю Твою. Но научи меня творить волю Твою, подразумевая, что здесь и открывается, в чем состоит воля Божия, и научается, как ее исполнить. Потому что если не знаешь, в чем состоит воля Божия, то как можно учиться ее исполнить, неизвестно что. В христианстве нет такого. Иди туда, не знаю куда, сотвори то, не знаю что. Такого здесь нету. Здесь все должно быть ясно, понятно, на своем уровне. Только на своем уровне. Никто не говорит, что если что-то высокое, оно нам не ясно, непонятно. Но то, что от нас Бог сегодня требует, мы должны осознать, понимать и на деле это исполнять, чтобы получить плод, получить благодать соответствующую и достичь каких-то важных, полезных для себя результата, который, по изменению себя с ветхого в нового человека. Итак, в чем состоит воля Божия? Прежде всего, Священное Писание, Слово Божие доносит до нас основополагающие как бы истины по отношению этого вопроса. Писание нам говорит, в чем состоит воля Божия. Есть такие важные рубежные истины. Прежде всего, Господь сам от себя по откровению нам засвидетельствовал. Не хочу смерти грешника, но хочу, чтобы он обратился и жил. Что это такое? Это воля Божия. Она открывает нам отношение Бога к грешному человеку, к согрешившему человеку, к его обманувшему, предавшему человеку, который ушел от Бога, променял его на грех, на послушание сатане и демону. И вот к этому грешнику, к этому враждующему человеку Бог обращается с удивительными словами, в которых и утешение, и надежда, и ободрение. Не я, Бог, создавший вас, не хочу вашей смерти. Я не хочу твоей смерти, грешник, и твоей смерти, грешница. Я не хочу смерти ни одного из грешных людей. Никого не хочу погубить, никого не хочу видеть в аду. Я хочу, чтобы каждый из вас спасся, чтобы все вы спаслись, чтобы все вы были в моем царстве, чтобы все вы были блаженны, жили вечной, блаженной, нескончаемой, непостижимой, радостной жизнью. Наполненной такими уму непостижимыми, сердцу неподвластными, неизвестными, неизведанными прекрасными вещами, что никогда на ум человеку и на сердце не зайдет, что готовил Бог любящим его. Так нам тоже Писание свидетельствует. Поэтому это основополагающее указание Божие, что его воля неизменна по отношению к нам, уже падшим людям, грешным, стоит в том, что он не хочет нам смерти. За это мы цепляемся. Это кладем в основание своего дома, своего спасения. Это познание. Дальше. Надо знать, что дальше. Хорошо, признали, Господи, рады, благодарны твоей милости, что ты не хочешь моей смерти вот, вечной. Ты хочешь мне обратиться и жить. Значит, обратиться, обращение. То есть воля Божия дальше состоит в том, чтобы люди обратились к Нему, вернулись к Нему. То есть уверовали, приняли Божью веру. И в этом воля Божия. Бог помогает со своей стороны. Но и здесь все зависит от человека. Кто-то принимает, кто-то не принимает. Кто-то обращается к Богу, кто-то не обращается. Это уже выбор человека. Оставим тех, кто не обращается. Видите, они сами себе выбрали печальную участь, и Бог им судья. И говорим только о тех, кто дальше продолжает учиться и творить волю Божию. Уверовали, приняли основные истины, Богом принесенные и Богом открытые нам через святых пророков, апостолов, через церковных, через Святую Церковь, приняли все. И воля Божия стоит, чтобы эту веру принять в чистоте, истинности и никогда не повреждать ее, хранить ее неповрежденной. Вера, которая для нас выражается в догматах веры, вот как истины о Боге и что связано с нашим спасением, она дается раз и навсегда и не подлежит никаким изменениям. Потому что Бог не изменяет, Он не может сам себя изменить. Если Он открыл себя как милостивый, Всеблагой, но справедливый, то так он, таким он и есть, и таким он всегда будет. И нельзя нам изменять что-то. Если он то, что он есть Бог Троица, то есть один Бог на трех лицах, это так и есть. Мы не можем ничего изменить. И все остальные догматы истины. Значит, если кто-то что-то по чьему-то внушению здесь искажает, изменяет, он уклоняется от творения воли Божией и теряет смысл своего бытия, потому что оно создает творение воли Божией. Человек уклонился, прельстился, отпал. И из разряда стремящихся к Богу, спасающихся, перешел в разряд отверженных духов, погибающих, погибших. Поэтому так важно принять и хранить правую, истинную веру. Но это только необходимое, но недостаточное условие. Надо дальше идти и искать, в чем же состоит воля Божия уже для хранящих неповрежденно правую Божию веру. А следующее Божье повеление говорит для уверовавших: покайтесь. Покайтесь, и это покаяние опирается на Евангелие, и веруйте в Евангелие, ибо для покаяния все истины изложены в благой вести, принесенной вот Иисусом Христом. Поэтому покайтесь, это значит не просто осознайте свои грехи, признайте, что вы грешники, и сожалейте о них. Это только часть покаяния, необходимая и новоначальная, первоначальная. Но покаяние, отталкиваясь от осознания греховности, от признания себя грешниками, оно превращается в процесс переделывания человека, изменения его из ветхого греховного состояния в новое. Поэтому мы должны воспринимать волю Божию в словах «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие», как призыв к переделке себя, к изменению себя, что возможно лишь только благодатью и помощью Божией. Ибо сами по себе мы не способны ни к чему доброму, ни даже осознать свои грехи, ни даже признать себя грешниками. И вот здесь, уже в покаянии, воля Божия как бы проявляется в каждой ступенечке. Бог хочет, чтобы мы признали себя грешниками. В Писании прямо сказано: признайте себя грешниками. То есть насколько мы далеко ушли от Бога, насколько мы окаменели в своем нечувствии, очерствели, что мы с трудом можем сделать то, что должны просто легко и быстро сделать. Признать то, что на самом деле есть. Увидеть настоящее положение вещей, настоящее наше состояние, и признать, что оно гибельное, что оно бедственное, что оно ужасное, что мы грешники, грехолюбивые, погибающие. И вот это признание неформальное, а от сердца идущее, требует от нас Бог. Это воля Божия. Признали мы, сотворили волю Божию, и дальше. Следующее Бог от нас требует. Если признали, возненавидьте это. Если мы возненавидели, мы сотворили волю Божию, устояли и идем дальше. А если вы это возненавидели, то откажитесь от этого. Мы отказываемся. Но отказавшись в своем сознании, отказавшись в своем решении, в своем выборе, в своей воле, мы должны засвидетельствовать это в своей жизни. Иначе этот отказ будет недействительным. Он должен принести плоды. Это есть отказ в процессе, во времени. Нельзя сразу это увидеть. У тебя жизнь, все, я грех ненавижу, больше не буду. Значит, мы должны по воле Божией приступить к борьбе грехом, к непрестанной борьбе грехом, непрестанному сопротивлению греху, греховным страстям, греховным помыслам, греховным ощущениям. То есть, через что грех на нас нападает, с нами воюет, через то мы должны ему противостоять. А он воюет через помыслы, через ощущения, через волю нашу. То есть через наше естество, через плоть, мир и демонов. Поэтому мы должны всему этому противостоять. То есть и покаяние вот с этой стороны превращается в нас в битву, в борьбу, в непрерывную борьбу за собственное спасение и в этом воля Божия. Мы должны противиться ненавидимому нами греху. От из грехолюбивых стать грехоненавистниками. Из греходелателей стать борцами с грехом в нас живущим. И здесь тоже нам нужна опора в этом делании. Вот помимо, ну, помощь Божия, благодать, понятно, но еще должна быть какая-то вот такая ощутимая опора, то есть вот стимул, потому что вот эта первая решимость, она потом легко, быстро улетучиться может. Еще трудно удержать это вот ревностное состояние, которое вот как бы в каком-то порыве гнева против греховности мы можем начать, а потом пошло-пошло, ослабели, все, и уже как-то, и уже, все. И тогда мы не устоим в выполнении воли Божией, которая требует от нас непрерывного, непрестанного противления греху, борьбы. И вот этой опорой является личность Иисуса Христа, Его пример. Его пример, Его явление на земле, в Его служении, в Его жизни. Мы должны как бы просмотреть и запомнить Христа во всех Его проявлениях по отношению к нам. Не только как всемогущего Бога, владыки, который там возвестил нам истины, а как человека, как сына человеческого. Вот здесь нам это важно, потому что мы можем взять себе в опору его человечество. А именно как человек он что сделал? Победил грех, победил бесов, победил ад, победил смерть. Как Бога человек. То есть Христос победитель. И если мы дерзаем именовать себя христианами, то есть христовыми, то мы должны быть тоже победителями. Ибо каков наш владыка, таковы должны быть и мы. Не по мощи, не по силе, никто с этим не сравнивает, но в подобии. Он победитель в великом, мы победители в нашем малом. Он победил грехи всего мира, мы должны победить грехи только наши собственные. Он победил смерть вообще, мы должны победить свою собственную смерть духовную, выйти из ада. Он победил ад, мы должны лично выйти из ада. Бог нас ничего не требует. Но в этом его воля. И поэтому он не просто указал нам эту волю, открыл, а и дал нам основополагающий, такой утешающий, укрепляющий пример в христианстве. Я победитель. Дерзайте, я победил мир, сказал Господь. И вы победите. И святые Божии победили мир, победили грех, победили дьявола, и для нас являются и свидетельством, и опорой, утешением, и обличением, если мы уклоняемся от исполнения воли Божией вот в этой части. Они говорят, мы-то победили, мы не щадили крови своей, жизни своей, ничего не щадили. Почему вы так себя любите в греховном своем состоянии, что не хотите отказаться от временного наслаждения грехом, чтобы перейти к вечному наслаждению, неотъемлемому, истинному? Вы виноваты. Если вы христиане, то вы должны побеждать. И Бог все сделал для нам для победы. Поэтому никто не оправдается, если грех и бесы победят его. Никто не оправдается. Вот они там более опытные, они более сильные. Вот такая немощная, я слабый. Хорошо сознавать свою немощь, свою слабость. Хорошо сознавать, если это способствует благому изменению, покаянию. И плохо оправдывать себя своей слабостью и немощью, потому что в немощах моих сила Божия совершается. Что в слабости моей Бог действует. В Поэтому если я слабый, немощный, признаю это, то в эту меру осознания своей немощи я и призываю Бога взамен своей слабости, Бога взамен своей немощи, и Богом моим прохожу стену, и Богом моим совершаю подвиг покаяния, Богом моим достигаю очищения, исцеления, воскрешения из духовной смерти. И тогда и нечем мне хвастаться, нечем мне сказать, превозноситься, ибо не мое все. Какое бы ни было достижение, маленькое, великое, оно не мое. Я только еще больше благодарен Богу, еще больше Его должник и заложник Его милости. Это все сделал Бог, и только по милости. Не по каким заслугам, не по какому справедливости, а по милости. Но моя воля выразилась в том, что я согласился творить волю Божию, я делал то, что было Богу угодно в пределах, назначенной мне жизни, в моих условиях, в моем состоянии, в моей мере, в моем уровне. И здесь важно уразуметь, что Бог и Его Царство, и все, что Он создал, есть Бог мира, порядка, устройства, иерархии. Нет у Бога ни хаоса, ни смуты, ни чего-то такого. То, что мы наблюдаем у бесов или в этом мире. Мы, к сожалению, не знаем такого безмятежного состояния. Но когда Бог создал мир и первых людей, то все ангелы удивились, а все было настолько гармонично, настолько, что вот этот созданный Богом мир стал называться миром. Хотя миром мы называем состояние души, такое мирное устроение. И вот как бы слово одно и то же, оно обозначает совершенно разные как бы предметы, потому что вот эта вселенная, созданная Богом, она была мирно устроена, она была все устроено по порядку, по чину, и нельзя выходить из богоустроенных пределов. Вот. Это очень важно понять и для нашей жизни. Мы сейчас находимся как бы вне Богом созданного порядка, того первоначального. Но для кающихся Бог изгнал людей из рая на землю эту изгнание. Здесь Он установил временный порядок в деле спасения. Он установил временную иерархию, временные ценности, у которых есть и вечные, и которые и здесь цен, и вечности будут, а некоторые только здесь работают. Но это Бог установил. И мы не можем ничего по своей воле изменить. Если мы хотим творить волю Божью, то мы должны принять так, как Бог это установил. Во всем. Мы не можем избирательно относиться к Божьему откровению, к Божьей воле. Вот это, Господи, мне нравится, Твоя воля в этом. Вот я это принимаю. А вот это мне не нравится. Поэтому я это не принимаю. Если мы так будем поступать, мы становимся врагами Божьими. Не имеет значения, что в чем-то мы совпадаем с волей Божией, что мы какие-то заповеди сборим, если что-то другое мы нарушаем. Потому что нарушитель одной заповеди повинен во всем. Поэтому мы должны верой своей принимать все, что Бог нам открыл. Каждое слово до точки йоты, как он говорил. Все точно сбудется, сбывается, работает. Мы должны только познавать, с любовью принимать и с благоговением, страхом, трепетом соделывать то, что он нам предписывает. Естественно, для начала мы должны познать это. И затем в своей жизни пытаться обязательно это воплотить, исполнить, чтобы получить плод. И здесь нам открывается, что оказывается Господь и в церкви, и в деле спасения, домостроительство установил, все установил премудро, чинно, по порядку. И нету здесь никакого хаоса, никакой неразберихи, никаких смущений. Все смущения от демонов. И здесь есть такой момент. Демоны, созданные Богом, тоже были разумными личностями. Они обезумели в основном Бога, но это их безумство именно духовное, оно против Бога направлено. Но в отношении другого порядка вещей они действуют вполне разумно. Но этот разум используется против Бога, против Богом устроенного мира. То есть это злой разум. И поэтому, не будучи творцами, не имея в себе этого, они пытаются выдать себя за творцом. Не имея источника жизни, они пытаются выдать себя за начальников жизни. Не имея всей благодати, они пытаются выдать себя за что-то значимое. Они обманывают нас, людей, паразитируя на божественном мироздании, на божественных откровениях. Все равно некуда им деться. Они воруют и паразитируют на этом, но извращают, искажают, убивают, оставляя мертвую схему. В этом разница. Слова Божьи – это жизнь, свет и истина. Божье откровение – это жизнь, свет, благодать и истина. Божье деяние – это деяние света, деяние жизни. А у демонов – это деяние смерти, тьмы, мрака, нечистоты. И это не просто такие афоризмы, не просто аллегории, сравнения, красивые слова. Это отражение реальности. Самой настоящей реальности. Так вот, в чем разница? Бог, да, свет, жизнь, его заповеди живоносные, животворные, животворящие заповеди. Да? Крест его честный, животворящий. Это все, что Бог создал, нам для спасения даровал, оно приводит к жизни. Не хочу снять, чтобы обратился грешник, да, и жив был. То есть к жизни. А жизнь есть, это жизнь в благодати. Другой жизни нет. Жизнь в благодати с Богом. Да? Вернуться к Богу и, стяжав обладать Духа Святаго, вступить с Ним в общение и в жизнь человека в этом. А демоны завидуют и хотят что-то предложить взамен для обмана. И уже от степени грубости человека каждому предлагается как бы набор демонический с учетом каждого человека, который по соображениям демонов может сработать на этом человеке. И человек клюнет на этот набор, примет его за истину, за жизнь, за свет и пойдет за демона, думая, что он идет за Богом или думая, что он делает доброе и так далее. Не говорим же о явных богоборцах, которые возлюбили тьму и признаются в этом. Говорим о тех людях, которые как бы погибают, но не понимают, которые не видят, что они служат демонам, а думают, что служат Богу. Потому что даже такие будут люди, есть, вот, сказал Господь, которые, убивая истинных Божьих служителей, христиан, будут думать, что этим Богу службу приносят. То есть речь об обольщенных, о прелести. Так вот, прельщают бесы чем? Схемой. Есть жизнь, а есть схема жизни. И вот в этом разница. Но внешне, да, вот есть жизнь, есть заповедь, а есть схема. Схема – это мертвое какое-то расписание чего-то. Описание, расписание. И вот они жизнь дать не могут, а эту схему дать, наполнив словами о жизни, могут. И если мы будем нечутки к проявлениям жизни, то мы можем клюнуть на схему, облесившись красотой слога, изложения, там, это уже учения какого-то, там, или уже практики, или что-то. Вот, то, что там обещают какие-то там такие приятные нашему падшему существу познание, силу, там, власть над людьми. Там, вот. И люди, к сожалению, многие на этом попадаются. Потому что человек-то устроен для жизни, для блаженства, и на этом их демоны и ловят. А они предлагают это, но ложное. Вот, съешь, плод запрещенный, и будешь как Бог. Они предлагают стать богами, но подсовывают ложное. То есть ложный плод, вкушая который, человек становится не Богом, а теряет то, что имел. Становится скотом бессмысленным, становится рабом демонов, становится падшим, мерзким, грязным, отверженным, изгоняется из рая, живет в скорбях, в мучениях и катится в ад на вечное мучение. То есть, и все это за ерунду. В грехопадении Адама и Евы это четко отслежено. Ведь они были в блаженстве, в чистоте, в святости. Они не имели тех пороков и наклонностей греховной страсти, как мы уже рождаемся в этом. То есть у них преимущество было по сравнению с нами, вот как бы изначально. То есть с чего они начинали? Еще мы начинаем. Мы из ада начинаем. Нам надо выйти. Нам надо очиститься, измениться. Нам много чего надо. Они уже были чистые. Им только шаг сделать к Богу, и все. Устоять. Устоять вот в этом, в любви Божией. Устоять в послушании. Одна заповедь. На проверку была дана. И то они не устояли. А нам надо сотни заповедей теперь выполнять, чтобы волю Божию выполнить. Потому что мы ее не знаем и не можем сами. Если Бог нам заповедями этими не помог, то мы бы не знали, что делать и как делать. Как Богу угождать. Не знаем. Он великий, он там, все, он там. А что делать? А вот он и говорит, покайтесь, чтите родителей, отца и мать. И так далее, и так далее. Там. И вот все, как бы вся наша жизнь расписана заповедями, которые и помогают, и врачуют, и оживотворяют, и указывают, и помогают жить по чину, вот в порядке, Богом установленном. Это важно. Но Божий установленный порядок не есть схема. Это жизнь. Она живая, она наполненная. И несмотря на то, что есть какие-то вехи обозначенные, вот, как бы все равно человек живет не по схеме. Демоны не могут этого дать. Поэтому они просто рисуют схему. И вот даже в деле спасения, в деле покаяния, насколько они там что-то узнают своим злым умом, настолько они сочиняют прелестные всякие структуры, схемы строят. Вот пример. Пришел один из древнего патриарха. Пришел один монах, отшельник, ну, те, которые выбрали, скажем, этот путь, к Антонию, преподобному Антонию Великому. Пожил у него там, понаблюдал, как он живет. То не жил своей жизнью, не на показ. Ну, как жил, так и жил. Вот так он постился, так вот молился. Ну, естественно, с внешней стороны. Что было внутри, никто не знает, кроме Бога. И мы уже потом знаем по плодам. А вот так человек, который в это время жил, пришел к нему, посмотрел, понаблюдал, там, сделал себе пометки. Ага, кушает столько-то. Это столько-то, это столько-то. А ну-ка я в два раза это все, ровно в два раза. Он пьет стакан воды, я буду полстакана воды. Он ест просфоры, я буду полпросфоры в сутки. Он стоит час на молитву, я два часа на молитву. И так далее. Ровно в два раза все. И уж тут я, уж Бог мне обязан в два раза все увеличить, благодать и все. Я буду дважды преподобный Антоний. Авский. И он в это поверил, он принял схему за жизнь. Он увидел в Антонии, бесы ему нарисовали схему. Вот его святость Антония. Раз, два, три, и ты так в два раза увеличишь схему, и ты будешь в два раза святее. Закончилось тем, что этот человек стал ересиархом. Он какую-то ересь. Он погиб. И не просто погиб, а еще стал основателем ереси какой-то. Так повествует житие Антония Великого о печальном этом событии, гибели этой души. И вот на этом примере показано, какая разница. Антоний не строил схему. Он жил. он из своего опыта творения воли Божией, богообщения, выбрал себе эту меру поста, воздержания. Не по схеме, а просто по своему он изучил себя, свои немощи, свои... И вот это мне так. Это его находка, это его жизнь. И для него это работает. Мы не можем заимствовать чужую схему. Мы не можем заимствовать чужую жизнь, потому что у него это жизнь, у меня это будет схема. Если я буду пытаться внешне, не из внутренних побуждений, а внешне, потому что святым, допустим, возьму камень сейчас, поставлю вот здесь вот в огороде камень, и залезу, и скажу так, сколько там батюшка Серафим Саровский стоял, 1001 день и одну ночь, и я простою. Даже если все, так сказать, получится, и Бог меня не лишит здоровья там, и условий, и я отстаю 1001 день, 1001 ночь, с такой же самой молитвой, как батюшка Серафим Саровский, Боже, будь милостив мне грешный мытаря, то ничего со мной не случится полезного. Потому что я это делаю не по воле Божией, не по своему состоянию, не по своим условиям, а по схеме, взятой, заимствованной у кого-то, думая, что это мне принесет пользу. Вот так убивается жизнь. Так работают демоны. Так работает прелесть. Нельзя заимствовать что-то внешнее, ибо это прежде схема. Мы должны жить своей жизнью, в своих условиях, познав себя и познавая себя, строить свое спасение, жить покаянием согласно своим возможностям, своим силам, своим немощам, своим условиям, призывая помощь Божию благодать. Ни уклонения не бывает. Чтобы не уклоняться. Будем уклоняться, будем падать, спотыкаться, но Бог это все знает, это все учитывается. Поэтому важно после всякого уклонения вернуться, после всякого падения встать и сохранить общее направление. Нет, я взял спасаться, я до конца дойду. Что бы ни случилось, это мое кредо, это мое незыблемое, все что угодно, пусть меня бесы там что угодно со мной сделают, мир, стихи надругаются, обманут, не раз спотыкнут, так что угодно. Я избрал Бога, я избрал для Него воли, я буду вставать, ползти, карабкаться, сколько мне Бог даст сил, сколько Бог мне даст дней жизни. Заодно это уповаю на милость Его. Даже если не успею ничего другого сделать. Ибо в этом выразится все мое отношение, мое желание творить волю Божию, а уже Бог даст мне ее исполнить, исполню. Если по времени там или по условиям не даст, Его воля святая да будет. И это Его воля. И тогда мы должны следить все время, чтобы наша жизнь не превращалась в схему, убивающую. В другом смысле апостол говорит «буква». Но буква – это и схема, только когда это касается слова. Что буква убивает, дух животворит. Это об одном и том же идет речь, только в приложении к слову. То есть буква, то есть буквально, буквалисты, да, то есть формалисты вот, в вере, они убивают жизнь, и благодати они не могут иметь. Бог не может дать мертвой схеме какое-то значение и дать за нее благодать. Он дает благодать только тогда, когда человек по-настоящему, пусть по-детски, пусть по-своему, но он такой. Но он по-детски искренне говорит: Господи, я дурак, я ничего не понимаю, я ничего не знаю, но я не хочу сидеть в дерьме, помоги мне, очисти меня. И вот так просто, и Господь такой будет благоволить и все, потому что он говорит по делу, он говорит в своей мере. Он не выходит из каких-то пределов, он не требует невозможного, он не ставит невыполнимых задач. Он изо дня в день, реально, мало-помалу бьет скалу своей греховности, откалывает по маленькому кусочку. Он противится греху, она уменьшается, может, Господь закрывает глаза ему, она уменьшается, тает каждый день, а он этого и не видит, потому что он видит еще большую греховность. Но реально он изменяется. Только когда будет ему полезно увидеть и уже он не повредится, не погордится, не восчаславится. Господь ему покажет меру преуспеяния. Вот, закрыл это смирением на другом уровне. И здесь, вот в этом творении воли Божией, еще стоит речь о порядке. То есть, раз Бог все создал по чину и порядку, то мы не можем этого не учитывать и уклоняться. Но мы должны оживотворять это, то есть мы не должны принимать это как схему, а именно как жизнь. Поэтому это Божье установление. Например, в церкви есть епископ, есть священник, есть там диакон, младший церковный член, есть миряне, прихожане. Таков порядок, что мирянин стоит в середине храма, а оглашенные и наказанные стоят в притворе или у дверей храма. Духовенство стоит в алтаре. Такой порядок. Храм построен по таким частям, и лица разбиты в церкви по иерархии, и каждому месту свои, значит, люди, это данные иерархии. И нельзя ничего изменить. То есть нельзя, чтобы мирянин стоял в алтаре, а священник в притворе. Просто это будет извращение воли Божией. То есть также священник отвечает за людей, на нем величайшая ответственность их научить, кормлять, сообщать им таинства церковные, молиться о них, о их неведении. То есть и много чего другого. Но это его функция. Бог его избрал, если он от Бога действительно даровал ему харизму, даровал ему дары для этого, и он служит Богу, служит церкви, помогает людям, это его дело от Бога данное. У прихожанина, у мирянина другая задача. Он стоит в положении воспринимающего, послушающего, исполняющего требования Божьи, которые ему и раскрывает духовенство или духовно преуспевшие люди, святые, если они, может, и не имеются как бы именно церковного какого-то иерархического такого значения, но они духовно преуспевшие, и у них статус там, старца, старицы, духоносного лица, пророка, и церковь всегда с этим считалась, потому что хорошо, когда и духовенство соответствует духовному, но вот это как бы есть такая двойная линия, то есть и иерархия церковная, и иерархия духовная. Церковь всегда присутствовала, но не всегда, к сожалению, они совпадали. Поэтому все должно быть по чину и по порядку. Если мы нарушаем порядок, беремся учить пастыря, особенно своего духовного отца, то это уже не порядок, это нарушение. То же самое и касается внутрисемейной жизни. В семье Бог тоже установил свой порядок. Глава семьи и жены – муж. Жена его – помощница. Вот. Он ее любит, помогает, одевает, греет, все делает необходимое. Она ему отвечает, соответственно, заботой, послушанием. Но действует они на благо своей семьи. Только каждый в своем статусе. И не может быть перемены этого статуса. Потому что это противление воле Божией. Это приводит к несчастью, к крушению семьи, к страданию детей, к погибели и к вечному мучению. Вот, то есть нарушение божественного порядка в любой вещи, в любом как бы отведенном Богом пределе, оно вот, приводит к таким последствиям. Поэтому будь это царство православное, будь это семья церковная, православная, будь это приход или епархия. Если Господь дал в это время, в таком же, то там есть свой порядок. Мы должны его знать, придерживаться этого устава, порядка, знать свое место, свои пределы, не выходить из своего чина, не выходить из своих пределов. Это, но в своих пределах, в своем чине, при своем статусе мы живем. Выполняем Богом данное поручение, задачу, заповеди, волю Божию, которые в этих заповедях, в святых советах, в увещаниях, в притчах, в словах, делах Господа открыто. И общая воля Божия, Писание, его заповеди, затем святоотеческие заповеди, где более подробно, более широко раскрываются евангельские заповеди, как бы в их многообразии повседневной жизни. И, наконец, последнее проявление воли Божией, познание ее, исполнение, заключается уже в нашем личном богообщении, когда как бы есть уже исполнение всех заповедей писанных, но есть какие-то пределы, которые не покрываются этими заповедями. Вот, и остается в нашей жизни, не может только состоять из одних заповедей. Значит, есть какие-то места жизни, когда заповеди просто неприложимы, не работают, они не нужны. Но мы же есть в этот момент тоже. Значит, мы должны с Богом как-то же общаться и волю-то его выполнять, а не так, что «О, эту заповедь я исполнил, эту исполнил», как один евангельский юноша, «Господи, все эти заповеди я с детства сохранил». Вот. И тогда я спросил, если так, то пойди раздай имущество, да, нищим и следуй за мной. То есть, так и здесь. То есть, мы не можем сказать, мы все заповеди исполнили. Даже если бы и выполнили. Есть моменты, когда нужно волю Божию как бы чувствовать, знать вот вне этих заповедей. А вот лично тебе. Вот как тебе вот сейчас, когда не требуется что-то явное сделать по какой-то заповеди, потому что как бы нет нужды в этом. А я есть, Бог есть, и жизнь идет. То как поступить? Вот здесь. И молитва к Богу с вопрошением о личном откровении. Господи, открой мне, кроме того, что все есть общее для всех заповедей, а вот мне что еще? Что ты хочешь еще увидеть во мне? Что ты хочешь, чтобы я лично сделал, помимо того, что вот, из общих требований все должны делать? Искать Царство Божие, правду его, смиряться, там, каяться, поститься. Там, все. Это все я принимаю, все стараюсь, как могу делать, и со всего плана каюсь. Но кроме этого, что-то еще вот такое. И тогда Господь скажет, хорошо, вот так. И тогда мы как бы в интимном таком, только Бог и я, больше никого нету. И вот в этом отношении мы узнаем как бы волю Божию на лично для себя, вот помимо всех общих этих заповедей. И это уже последняя часть, которая покрывается нам в исполнении воли Божией. И тогда мы во всей гармонии, во всей полноте исполняем волю Божию по ходу нашей жизни, во всех ее проявлениях. Что бы с нами ни случилось, мы предупреждены, мы вооружены, мы знаем и просим Бога помочь конкретно, предметно. Господи, вот этого прошу. Сейчас я понял, вот ты меня открыл, благодарю тебя. Вот я нуждаюсь в этом. Помоги мне, даруй мне, без себя шагу забить. Вымаливаем, умилостивляем Бога, как можем по нашим возможностям, нашим силам, и добиваемся реального плода, результата. Добились, совершили дальше. А есть и такие моменты, когда Господь говорит нам через откровение, лично это, что ты, душа, имеешь выбор. То есть мне угодно одинаково. Ты можешь выбрать это или это. То есть я тебе ничего не предписываю, не навязываю. Как бы есть предел твоего выбора, потому что и мне это как бы, Тебе будет, можно это, можно это. Но, естественно, ты не можешь одновременно все это. Ты можешь что-то одно из этого выбрать. То есть есть какая-то свобода у нас выбора, когда Бог нам отдает на нашу волю. И мы должны ее использовать, и можем использовать ее. Как, вот есть предел выбора свободный, как говорится. То есть не обязательно вот строго там, предписание какое-то иметь. И вот в этих пределах самое как бы трудное для нас вот согласование. Вот. Ну, скажем так, житейский простой пример. Допустим, человек работающий, наступило у него время отдыха, отпуска, им надо куда-то поехать отдохнуть, подкрепиться. И как нам поступить? Куда ехать? Предложений множество, вариантов множество. Допустим, если средства не позволяют, он может поехать в эту страну, туда, туда, сюда, туда, остаться дома, вот так далее. То есть, как бы у него довольно большой выбор, и, естественно, никакой Западе прямой здесь нету. Евангельская, там, вот сидит дома, там, или не едет там, отдохнуть куда-то. Такой заповеди нету. И нелепо ее искать. Вот. Но, тем не менее, любое наше действие в этом мире, оно не проходит ни бесследно, нет. И мы не знаем, как бы, степень опасности по-настоящему. Или можем оценить совершенно по каким-то внешним источникам, а оно может на самом деле совершенно другое, чем это. И поэтому только Бог может помочь. Поэтому мудрый человек не полагается на себя и там, на рекламу каких-то агентств, а он обращается к Богу с молитвой. Говорит, Господи, вот у меня есть нужда отдохнуть, подкрепить здоровье, там все. Укажи мне, если можно, открой, или намекни, или как-то все устрой. Чтобы я понял, что вот это. Вот. И после такой усердной молитвы приходит какое-то вразумление. Как бы, оно может быть либо единичное, что только туда, если это что-то связано с пользой именно в этом месте, либо на выбор. То есть, как бы, вот как бы говорит этому человеку, я не возражаю, что может и туда, может туда, может и туда. А может быть, скажем, я не возражаю, ну, если бы я туда, то может быть такое, а если сюда, может быть другое, а если сюда, может быть третье. Поэтому ты сам решай, что тебе, ну, как бы, потому что, то есть, чтобы при искушении ничего не бывает. Но здесь ты можешь там простудиться, а здесь можешь кошелек потерять, а здесь можешь там ногу подвихнуть. Если в горы пойдешь. Вот, и, то есть, а чтобы вообще без искушения ничего не будет. Поэтому выбирай, что ты хочешь. Вот, ну, тут уже как бы человек сам себе выбирает. Потому что тут нет диктата такого со стороны Бога. И вот если мы будем так жить, и волю Божию искать от первого до самого малейшего своего движения, то мы обязательно преуспеем и обязательно спасемся. И да будет это в милости и помощью нашего Бога, Спасителя Иисуса Христа и всей Пресвятой Троицы, молитвами всех святых. Аминь.